проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это программа «Тема недели», наша традиционная еженедельная беседа на те или иные европейские актуальные темы. Ну, одно из событий минувшей недели привлекло на сей раз наше внимание. Во Франции была официально обнародована и введена в действие, и теперь непременно вывешивается во всех учебных государственных заведениях так называемая «Хартия светскости в школах». То есть это такой свод из 17 пунктов, свод правил и установлений, которые должны соблюдать учащиеся и преподаватели, и которая обеспечивает основы секулярного образования, то есть лишенного какого-либо религиозного оттенка во Французской Республике. Вот-то, отталкиваясь от этой темы, от этой новости, мы и поговорим сегодня о том, как строятся взаимоотношения системы образования государственного и частного с религией, с религиозными убеждениями граждан, с тем, во что люди верят, и как этих людей учат, какие возникают общественные проблемы в этой связи, и, собственно говоря, каково положение в разных странах Европы на данный момент, а оно совсем не одинаковое. В нашей беседе участвуют мои коллеги по проекту «Европа» Александра Вагнер. Добрый день, Саша.
Здравствуйте.
Александр Бобраков-Тимошкин. Другой участник нашей беседы, также со мной в студии. Добрый день.
Здравствуйте.
И на связи с нами из Лондона еще один наш коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, я вас приветствую.
Ну, с большим теократическим приветом.
Да, теократический, светский и другие оттенки общественного сознания и систем образования в разных странах, как я уже сказал. Ну, давайте для начала послушаем материал нашего парижского корреспондента Натальи Коневской, который, собственно, посвящен этой теме, введению хартии светскости в школах и всему тому, так сказать, социальному бэкграунду этого шага.
Инициатор данного нововведения, министр образования Винсан Пийон, представляя хартию, подчеркнул, что речь не идет о противопоставлении одних граждан другим, но о борьбе против тех, кто желает такого противопоставления.
Школа должна быть защищенным местом, в котором мы преподаем то, в чем мы уверены, и то, что мы делим друг с другом. Вот суть светскости.
Сторонников хартии в политических кругах Пятой Республики большинство, как на правом, так и на левом фланге. По их мнению, данный шаг правительства призван защитить гражданское общество от посягательств тех, кто не приемлет основные ценности республики. Обозреватели сравнивают хартию с французской декларацией прав человека и гражданина. Оба документа содержат 17 пунктов, и оба, по сути, говорят о равенстве и братстве. Ряд пунктов хартии напоминают, что является собой светскость. «Светскость гарантирует свободу совести для всех», — говорится в хартии. «Каждый вправе выбирать, верить ему в Бога или нет». В другом пункте подчеркивается, светскость в школе предоставляет учащимся условия для формирования их личности, предоставляет им свободу выбора и возможность постичь суть гражданства, защищая их от любых форм прозелитизма. Около года назад министр образования обескуражил общественность, высказав идею ввести в школе предмет под названием «светская мораль». Причем, по мнению Пийона, изучать его школьники должны с первого до выпускного класса. В итоге дисциплина эта под более скромным названием «изучение морали и гражданства» должна быть включена в обязательный курс школьного образования с 2015 года. Данная инициатива главы Министерства образования была воспринята в обществе с большим энтузиазмом. По тогдашним опросам 9 из 10 французов высказались в ее поддержку. Винсан Пийон на достигнутом не остановился и уже с этого учебного года ввел в школах хартию светскости. В ней еще раз подчеркивается запрет на ношение учащимися и преподавателями каких-либо атрибутов, свидетельствующих об их религиозной принадлежности. Закон, запрещающий ношение таких атрибутов в школах и госучреждениях, был принят во Франции в 2004 году и вызвал волну недовольства в кругах французских мусульман. Критиками нынешней хартии также являются главным образом мусульманские граждане Пятой Республики. Я опасаюсь, что, как и в случае с законом 2004 года, данный шаг будет способствовать формированию предрассудков относительно мусульманской общины в целом, отметил в данной связи глава Совета мусульман Франции Далиль Бубакер. Этот запрет, по его словам, может быть воспринят как слишком брутальный.
От 8 до 10% французов – мусульмане, и, наверное, у них есть право выразить свое мнение по поводу своей религии. Для этого не требуется специального разрешения, это их естественное право.
По мнению журналиста и лектора университета Париж 8 Гида Накуца, хартия светскости является ответом французского правительства на то, что во Франции называют мусульманским интегризмом. Куц отмечает, что хартию с определенной долей опасения воспринимают и в еврейской общине.
Хартия означает, что каждый должен действовать в соответствии с правилами, введенными в школе. Представители еврейской общины в этой связи выражают обеспокоенность по ряду причин. Одна из них касается религиозных праздников. К примеру, будут ли в школе терпимы к отсутствию детей на занятиях в судный день, который как раз сейчас отмечают иудеи?
Озадачила хартия светскости и правозащитников. Уполномоченный по правам человека Доминик Боди заявил, что намерен обратиться за разъяснениями в высший государственный орган – Государственный совет. «Необходимо уточнить правила игры», – подчеркнул Боди в беседе с журналистами. «В особенности в том, что касается персон, соприкасающихся с госслужбами на добровольной или непостоянной основе. В пример, главный правозащитник Франции приводит материал мусульманок, приходящих в школу за детьми в традиционной для своей религии одежде, а также сотрудников частных предприятий, предоставляющих услуги госсектору.
Мы приветствуем публикацию «Хартии светскости». На наш взгляд, прекрасно, что спустя почти 10 лет после принятия закона о светскости в школе об этом законе напоминают посредством хартии. Но мы требуем разъяснений. Ведь существует некая серая зона между секторами общества, к которым применим принцип светскости и свободы вероисповедания. Нам пишет множество людей, и пока мы не в состоянии ответить на их вопросы, потому что сами пребываем в состоянии неопределенности. А неопределенность – это враг прав человека.
Еще один вопрос, который задают в данной связи скептики, касается 12 тысяч частных школ и их 2 миллионов учащихся, на которых хартия светскости распространяться не будет. Гидон Куц в данной связи отмечает, что такое разделение системы школьного образования отнюдь не свидетельствует о неравенстве во французском обществе.
Это часть истории, соглашение по поводу существования так называемых свободных школ наряду с общественными школами. Это неотъемлемая часть истории французского просвещения. Такой статус-кво существует, чтобы избежать принудительного навязывания светского образования всем гражданам. Ведь одним из важных принципов светскости является также предоставление религии права на самовыражение.
Частные учебные заведения, львиная доля которых являются католическими, ежегодно получают госсубсидии в размере 7 миллиардов евро, а действуют согласно собственному регламенту. В то же время государственная система школьного образования в настоящее время переживает период существенных бюджетных сокращений.
Итак, это был репортаж Натальи Коневской из Парижа о свежем нововведении о хартии светскости в школах, которая действует с прошедшей недели во французских государственных учебных заведениях. Ну, Франция – случай несколько специфический. Насколько я понимаю, она наиболее строго и последовательно придерживается принципа светскости вообще в целом в общественной жизни. Еще в 1905 году был принят в Третьей Республике тогдашней закон о строгом отделении церкви, ну, католической в первую очередь на тот момент, от государства. И, собственно, этот принцип «лаисите», то есть светскости, он во Франции соблюдается довольно строго. Но в других странах это по-разному, мы еще коснемся этой темы. Но для начала я хотел задать такой вопрос моим собеседникам. Оттолкнемся от таких статистических данных. По информации Евробарометра, проведенным им опросом, всего 7% населения
Европейского Союза назвали религию в числе ценностей, которая для них очень важна в жизни. И вот у меня такой вопрос. А ситуация с религиозным образованием, со светским, их соотношение, оно насколько соответствует вот этой пропорции? Начнем с Британии, Кирилл. Я обращаюсь к вам, поскольку вам ситуация в этой стране, где вы живете, известна наилучшим образом.
Вы знаете, здесь есть несколько факторов, которые, как мне кажется, очень важно отметить и даже обсудить. Первое, безусловно, никто не ставит под сомнение опросы общественного мнения, в частности, вот те данные, которые вы привели, но вы же знаете прекрасно работу социологов. Вот какой вопрос задается, такой ответ и получается. Я думаю, что если бы этот вопрос был поставлен несколько иным образом, то количество людей, ответивших, что религия играет важную роль в их жизни, стало бы больше, потому что надо же различать как бы уровни. Люди, которые, так сказать, ходят в церковь и исполняют всевозможные обряды и придерживаются как бы определенного образа жизни и расписания, люди, которые испытывают склонность к религии, люди, которые традиционно воспитаны в рамках определенных, ну, скажем, религий семейных и так далее, и люди, которые, скажем так, равнодушны вообще к идее религии и идее атеизма, что, как говорят очень многие философы, тоже отличаются социологи от состояния верующие-неверующие. Да? Это религиозно-индифферентные люди. А опрос ведь производился среди взрослых, а в школу отправляют детей. И это совершенно разные вещи. Ведь детей не спрашивают, верят они в Бога, не верят они в Бога, ходят они в церковь, не ходят они в церковь и так далее. Это решение семьи. А решение семьи, решение родителей может как бы основываться или базироваться, как я уже сказал, и чаще всего в современной Европе так оно и есть, на религиозной индифферентности. Религиозная индифферентность в основном является результатом незнания основ любых религий. Я не выступаю в данном случае адвокатом, ну, конечно же, не дьявола, а Бога, да? Вот, но...
Он не нуждается в адвокатах, сказал бы вам любой верующий человек.
Вот именно. Вот. Поэтому я пытаюсь просто рассуждать с точки зрения здравого смысла. Дело в том, что религиозная индифферентность чаще всего происходит от незнания. Школа – это институция, которая предлагает знания. Вот вопрос заключается в том, знание оно предлагает или знание оно навязывает. Вот это принципиально важная вещь.
И как в Британии решается этот вопрос?
Он решается абсолютно противоположным образом, как и почти все в этой стране, от того, как делается во Франции. Во Франции, понятно, этот воспаленный атеизм государственный, да, и светскость – это результат нескольких революций, да, и борьбы с, некоторые считают проклятым, а некоторые считают сладким прошлым старого режима, да, Франции до Великой Французской революции. А что касается Британии, то здесь... Во-первых, существуют так называемые faith school, ну, скажем так, школы веры, что ли, если угодно. На самом деле, это название, оно вводит в заблуждение. Это никакие не школы веры, это школы, которые так или иначе содержатся при помощи или с участием различных религиозных организаций. Но заметьте, что все эти школы находятся на содержании так или иначе государства.
Это очень имеется, момент. Я сразу уточню, имеется в виду не только христианские религиозные организации. К этому разряду относятся там, я не знаю, исламские школы, может быть, буддистские, или как обстоят дела?
Безусловно. Сначала, изначально, как вы понимаете, все школы были так или иначе, мы назовем их с участием религии или с уроками религии, потому что в Британии, я говорю о ситуации столетней давности, в Британии, по крайней мере, в Англии есть государственная церковь, да, англиканская. И сам термин faith school был введен в 1990 году в результате требований мусульман, которые совершенно справедливо заявляли, что если есть христианские школы, которые государством содержатся, то есть на налоги, которые платят все население страны, то должны быть и другие школы. И вот с этого момента христианские школы, да, так называемые, или церковные школы, как их раньше называли, они стали называться faith school, то есть вне зависимости от названия, собственно говоря, страны. В самой, скажем так, если говорить об Англии, потому что это разная ситуация, если говорить о самой Англии, как о части Великобритании, треть из примерно 20 тысяч школ на государственном содержании, находящихся в Англии, является faith schools, школы вот как бы такие религиозные, скажем так, да?
И как бы нет никакого, ну, не хочу сказать возмущения, чем тут возмущаться, но как бы нет никакого движения, запроса общественности, что ли, тех же родителей, направленного в сторону секуляризации большей.
Ну, прежде всего, цифры, да, вот вы спрашивали, только ли христианские. Вот примерно 60 с чем-то процентов условно-протестантские, да, разных протестантских деноминаций, католические составляют около 30%, есть школы государственные мусульманские, есть еврейские. Еврейские, кстати говоря, примерно в 3-4 раза больше, чем да, мусульманских. Есть индуистские, есть даже две сикхские.
Зороастрийских нет?
Зороастрийских нету, но сикхские понятно. Я вообще удивляюсь, что сикхских мало, потому что сикхов здесь живет довольно много. При всем при этом, здесь уже так не в Англии, а в самой Британии, если мне не изменяет память, около 400 медресе, которые, естественно, не находятся на содержании государства. И этим объясняется немногочисленность мусульманских вот этих школ. Что касается остальных школ, то, безусловно, там всегда предоставляется выбор. И решение принимается учеником и его родителями. Он может изучать основы религии. Там, ну, обычно, в зависимости от того, где школа находится, там набор предлагается соответствующий. Либо предмет, который в некоторых местах называется атеистическая этика. И вот здесь мы переходим к третьей очень важной проблеме. Что именно преподается и о чем именно говорится? Прежде всего, что жесточайшим образом следится за тем, что никакой креационизм в школах не преподавался, даже религиозных. Это важно.
То есть Бог, конечно, сотворил человека, но Чарльз Дарвин объяснил, как все было на самом деле. Так что ли?
Ну, вы знаете, там же это не уроки теологии, это скорее уроки, ну, скажем так, религиозной этики и религиозного поведения. И, честно говоря, я не вижу ничего плохого, мягко говоря, в том, что дети получают возможность прослушать то, даже если они происходят из неверующих, атеистических семей и так далее, как устроена система этики, а фактически отношения людьми между собой в мировых или, там, я не знаю, в местных религиях. Я не вижу и здесь, скажем так, особого возмущения по этому поводу. Понятно, левые периодически возмущаются, они организуют кампании, и было их несколько кампаний, если у нас будет время, мы это обсудим. Но, тем не менее, какого-то особенного по этому поводу шума не возникает. Так что, в отличие от Франции, где, а, унифицирующая система, безусловно, и, б, исторически обусловленная как бы светскость, государственная светскость, как идеологическая республиканская светскость. Здесь, конечно, ситуация децентрализована, и она значительно лучше. Единственная проблема в завершении вот этой части, скажу, что и на это тоже довольно многие левые политики и журналисты обращают внимание, то, что вообще, если посмотреть социальный или уровень доходов, например, то получается, что в религиозные или вот эти faith schools родители-то по зажиточнее будут детей, чем обычные. Вот это интересно.
Я напомню, это тема недели, проект «Европа Радио Свобода». Мы обсуждаем сегодня религию в школах, религию в системе образования и возникающие в связи с этим социальные проблемы и конфликты, и как эти проблемы разрешаются в разных странах Европы. Ну, одна из европейских стран, она получила довольно прочную репутацию такого полюса безверия в рамках современной Европы, которая уже, Европа в целом, как бы не слишком богомольна. И вот таким полюсом, не хочу сказать атеизма, атеизм это более сложное явление, но полюсом такой нерелигиозности считается Чешская Республика, где мы, собственно, сейчас находимся. Но, насколько мне известно, в Чешской Республике тоже есть определенное, не такое уж малое количество школ, в которых преподаются основы религии. Я прав или не прав? Я обращаюсь к Александре Вагнер, которая этим вопросом немножко занималась.
Да, конечно, здесь все-таки этих школ, церковных школ, вот в том классическом понимании европейском очень немного, хотя они тоже есть, и верующие родители стараются отдать своих детей вот в церковные школы, хотя их процент, конечно, по сравнению с обычными средними школами, которые финансируются государством, очень невелик.
А церковные школы финансируются государством, как в Англии?
Церковные школы государством не финансируются, они получают какие-то субсидии, но, как правило, речь идет о школах, это не полное образование, это только начальное и среднее образование, и оно финансируется из средств религиозной общины. Но, на самом деле, в основном это школы римско-католические, поскольку другие общины не так богаты, и, собственно говоря, 70% верующих чехов, они католики, поэтому, конечно, только вот римско-католическая церковь может позволить себе содержать детские сады и школы в большом объеме. Конечно, есть несколько школ в крупных городах протестантских, имеется в виду Чехословацкую Гуситскую, Братскую церковь, их на самом деле несколько здесь, разных ответвлений, и протестантские школы тоже есть, но этот процент настолько невелик, что здесь даже можно говорить о том, что они не существуют, ну или их очень мало, их буквально можно посчитать на пальце одной руки. Большинство школьников, конечно же, ходят в обычные государственные средние школы, и здесь очень интересно по поводу основ религии. Точной статистики, в скольких школах преподаются эти основы религии, нету, поскольку несколько лет назад чешская система школьного образования претерпела очень большие изменения, прошла реформа, согласно которой каждая школа в каждом конкретном городе или местности имеет право сама обозначить себе план обучения и предметы, которые в этой школе преподаются. Здесь, конечно, речь не идет о таких предметах, как бы основных, как математика или иностранный язык, которые обязательно должны преподаваться, а здесь идет речь о факультативных предметах, и вот в эти факультативные предметы, конечно, входят и основы религии. Некоторые школы эти основы религии вводят, например, в Моравии, я знаю о таких случаях, поскольку там процент верующих выше, чем, скажем, в столице и вообще в центральных регионах Чехии, но все равно это речь идет не о массовом явлении, не о том, что в каждой школе преподаются основы религии. И я еще хотела добавить, что вот в этот курс основ религии входит все-таки такой, это общий курс, который рассказывает детям о разных религиях, по крайней мере, основных мировых религиях. То есть здесь речь не идет о том, что преподается только, скажем, религиозные представления католиков, поскольку их больше всего в стране нет. Это речь идет о таком вводном курсе в религии разных стран.
То есть типа как бы история религии и да. Основы религиозной культуры, так сказать, в пестром таком изложении. Но возникает такой вопрос. Вот мы когда сейчас говорим о школах, о том, где преподают основы религии, как преподают, а доля этих школ вот довольно высокая, если брать Британию, как нам Кирилл рассказал. Возникает такой вопрос. А что это явление вообще означает в сегодняшней Европе? Это все-таки, ну, если не брать такие страны, как Польша, Ирландия, о которой мы еще поговорим несколько подробнее чуть позже, может быть, Италия, особенно ее южные районы, где все-таки религия еще достаточно массовое явление, и церкви достаточно полны. Но в целом, можно ли в остальной части Европы, можно это считать просто какой-то данью исторической традиции, или это сознательное стремление знать основы собственной культуры, которых, естественно, довольно большую значимую роль играет, ну, если брать Европу, то христианство, иудаизм, поскольку он тоже в Европе имеет глубокие корни и давнюю историю, ну, а в последние десятилетия, конечно, и ислам, присутствуют и другие религии, то есть это как бы такой, скорее, культурный феномен. Как вы считаете?
Я предполагаю, что это и то, и другое, наверное, потому что, понятное дело, что вообще система школьного образования – одна из таких наиболее консервативных институтов школы, и не так-то просто, скажем так, менять там какие-то сложившиеся уже учебные планы или программы и так далее. Понятно, что сейчас уже никто не учит там, как в XIX веке, но, тем не менее, как бы некая традиция, все равно существует некая преемственность.
Ну да, катехизис наизусть учить не надо.
Разумеется, да, как бы и понятно, что и латынь уже не учат и так далее, да, но...
Ну, где-то учат. Ну, почему? Почему? Вот в гимназиях, я знаю, вот в Кракове у меня знакомые, у них ребенок входит в гимназию и учит там латынь.
Но здесь это Польша, это все-таки тоже специфический
случай. Да, здесь в Праге тоже.
Случай. А, вот. Но, тем не менее, как бы тут скорее речь идет о таком консерватизме, что ли, привычке, да, чем об истинной какой-то религиозности. Хотя, возможно, для каких-то людей это имеет значение именно с точки зрения их взглядов. Но, наверное, все-таки, скажем так, в большей степени это действительно некая часть в широком смысле изучения гуманитарных дисциплин, потому что понятно, что ну, трудно изучать ту же историю европейскую или европейскую культуру без, собственно говоря, какого-то хотя бы базового понимания того, чего, условно говоря, добивались крестоносцы, когда шли в крестовые походы.
Ну,
в этом смысле очень, конечно, печально вспоминать о попытках советских учителей рассказать историю средних веков, как бы старательно обходя все эти моменты и сводя все к неким социальным противоречиям. Для того, чтобы как бы не впадать в такую крайность, вероятно, даже, в общем-то, и нельзя обойтись без неких основ, скажем так, как истории церкви, так и неких, что ли, церковных доктрин, да, преподавания.
Ну да, безусловно, вот вы привели в пример крестоносцев, можно и чуть более близкий пример привести, когда, ну, по разным подсчетам, до нескольких сот тысяч европейцев погибли в годы 30-летней войны, которая, собственно, была вызвана конфликтом на религиозной почве. И учителю довольно непросто действительно объяснить это, отталкиваясь только от, конечно, тоже имевших место каких-то политических, там, социальных, династических и прочих факторов. Но тут, тем не менее, в связи с обучением основам религии и существованием религиозных школ возникает и другой вопрос. Вопрос о правах учащихся и в более широком смысле о правах человека и их возможных нарушениях и дискриминации. Я поясню, что я имею в виду, поясню на очень свежем примере из жизни Ирландии. Ирландия – страна очень католическая, и там более 90% начальных школ – это школы католические, это школы, в которых преподается закон Божий, которые, в общем, достаточно, и католическая церковь имеет влияние, оказывает влияние до сих пор на составление в каком-то смысле учебных планов и программ. И вот сейчас как раз в Ирландии разгорелся конфликт по поводу отбора в начальные школы, поскольку небольшие, но уже довольно громкие группы общественности, выступающие за более светский характер начального образования, они заявляют о том, что детей дискриминируют, о том, что дети других вероисповеданий или дети из семей, ну, скажем так, нерелигиозных, не принадлежащих не только к католическому, но и вообще к какой-либо иной конфессии, они встречаются с проблемами при отборе в школы, поскольку дети из католических семей получают как бы преимущества, имеют прерогативы. И вот подписаны петиции в адрес, в частности, министра образования нынешнего, его зовут Руайри Квин. Это человек, у которого такая позиция, он, в общем-то, поначалу поддерживал эти требования, очень осторожно поддерживал, но в проекте документа, который регулирует правила приема в начальные школы, он ограничился некими косметическими изменениями, оставив большую часть существовавших правил, ну, более или менее без изменений. Вопросом занялся уже один из комитетов Европарламента. В общем, вокруг ирландской системы образования, действительно достаточно консервативной, судя по всему, возникает такая довольно широкая общественная дискуссия. Это как бы один полюс. А другой полюс – вот этот французский секуляризм, когда запрещено вообще какое-либо проявление, внешнее проявление своей религиозные принадлежности во время пребывания в школе и вообще в государственных учреждениях как таковых. Крест нельзя, если он виден, заметен на одежде, исламское одеяние ни в коем случае и так далее. Вот как разрешить это противоречие? Ведь все-таки и то, и одну ситуацию, и другую можно толковать как нарушение права человека принадлежать или не принадлежать какой-то религиозной конфессии и выражать свои взгляды, убеждения и эту религиозную принадлежность. Где здесь баланс? Как его найти? Ваше мнение?
Мне кажется, что, конечно, такого универсального ответа, наверное, на этот вопрос найти невозможно. Но мне, честно говоря, кажется, что система школьного образования, которая позволяет, собственно, учителям выбирать предметы, которые, в общем, соответствуют, скажем, той местности, в которой это преподавание ведется в школе. Это, мне кажется, такой вот самый оптимальный выход из ситуации, о которой вы рассказываете. Мне кажется, что, конечно, вот это введение французским правительством такой повсеместной вот этой хартии светскости в школах, оно, конечно, ущемляет права тех детей религиозных семей, которые, может быть, хотели бы, чтобы
их дети учились. Но это продолжение, это уже почти 10 лет действует этот закон, но только его развитие, что это политика многолетняя.
Ну, я так понимаю, что все равно у родителей есть возможность, скажем, отдать ребенка в религиозную школу, они же
существуют. Да, вне государственную.
Да, вне государственную, да. То есть, но вот мне нравится все-таки вот эта система чешская, поскольку она позволяет, собственно, учителям выбирать, если речь идет все-таки о регионе, в котором много католиков или много, скажем, протестантов, или там много мусульман, хотя в Чехии не проживает столько мусульман, как, например, во Франции или в Великобритании, но она позволяет учителям выбрать, собственно, преподавать им основы той или иной религии или вообще вводить ли курс религиозного обучения в школе в зависимости от того, о каком регионе идет речь. Мне кажется, что эта система наиболее демократичная, хотя, конечно, в Великобритании вот то, о чем говорил Кирилл, что там каждая религиозная конфессия открывает свою школу, и родители могут посылать своих детей в школу в зависимости от того, какую они исповедуют религию. Мне кажется, что эта система тоже неплоха. Другой вопрос, что, конечно, тут возникает такой конфликт, когда, например, вот если взять российскую ситуацию, когда, собственно говоря, речь идет об основах православия, то есть детям, которые, скажем, не исповедуют православие или только решают о том, какую религию им принять или не принять вообще, как бы практически, ну, сразу же их заставляют учить именно этот курс, то...
Вы имеете в виду основу православной культуры.
Да, основу православной культуры. То, конечно, в данном случае возникает конфликт действительно светскости и религиозного обучения. Ну, а что касается Франции, то, конечно, мне кажется, что эти протесты, которые там довольно слабые, этого мусульманского населения Франции, они, мне кажется, будут все сильнее и сильнее.
Но там не только мусульмане, там вот, как мы слышали в материале нашего корреспондента, там и еврейская община озабочена, может, она просто не так бурно выражает эти свои эмоции, но тоже там есть недовольство.
Да. То есть, мне кажется, что, конечно, система обучения, религиозного обучения в школах, она все-таки должна более-менее отражать, даже несмотря на светскость, да, локальную специфику, то есть даже несмотря на светскость государства. Хотя, мне кажется, в любом курсе основ религии можно подчеркивать о том, что государство это все-таки светское.
Александр, а вы что скажете, каков рецепт? Локализация или что-то другое? Или вообще все в порядке? Ну, если в Ирландии большая часть населения католики, ну, меньшинство, ну, что ж, вот придется ему как-то ужаться и смириться. Или нет?
Ну, ужаться, смириться, это, как бы, наверное, все-таки не для сегодняшней Европы рецепт. То есть, как бы, если церковь таки отделена от государства и признана, что, как бы, не является государство теократическим, да, то, понятное дело, что должны быть в сфере уж школьного образования, уж точно должны каким-то образом равное право быть обеспечено. То есть, как конкретно в Ирландии там эта проблема будет решаться, я не знаю, рецепт, как бы, совет какой-то дать не могу, но, конечно, если речь идет о том, что там кого-то не принимают в школу или, соответственно, наоборот, заставляют учить какие-то предметы только на основании религиозной принадлежности, то это неправильная ситуация, каким-то образом ее рано или поздно нужно исправить. С другой стороны, как бы, ну, смотря что мы понимаем под светскостью, если мы о Франции говорим, светскость, она же не является аналогом атеизма, да, не является синонимом, то есть речь идет о равноудаленности.
Ну да, это такой принцип don't ask, don't tell, не спрашивай, не говори.
От всех религий. В этом смысле, как бы, создавать некую враждебность по отношению к каким-то внешним проявлением, к этим религиозным символам, да, а если кто-то придет, там, я не знаю, в футболке, там, какого-то футбольного клуба, это же тоже может вызвать там какую-то ненависть в классе, да, или там музыкальная группа.
Ну да, большая часть ребят болеет за противоположный
клуб. Разумеется, да-да-да, и начинается конфликт, то есть, как бы, если смысл этого в том, чтобы избежать каких-то вот конфликтов на почве нетерпимости, да, то люди всегда найдут о чем поспорить, да, и вступить в конфликт, поэтому здесь, мне кажется, что доведение до абсурда вот этого принципа, как бы, оно в том числе и противоречит противоречит даже ему самому, то есть как бы тем основам, тем идеям, которые лежат в его основе. Речь не идет о том, чтобы подавлять как бы религиозность, а о том, чтобы, как говорится, расцветало 100 цветов. Да? Поэтому в этом смысле я тоже не сторонник таких мер, как во Франции, когда тем более, опять-таки, вывешивается там это на стену, как там правило пионеров Советского Союза. Это довольно, ну, забавно выглядит со стороны, хотя я понимаю, что это, в общем, понятно, что исторические корни довольно глубокие всего этого дела, да,
ну... Ну, как мы слышали, эту хартию даже некоторые сторонники сравнивают с всеобщей декларацией прав человека и гражданина.
Ну, это любовь это такая сильно, к да. словам высоким, да, да, да. То, что как бы великие предки сделали, мы должны хоть в чем-то им соответствовать. Немножко это...
Это очень французское.
Немножко это, да, это тоже немножко очень забавно. Поэтому как бы мой ответ будет на этот вопрос, что, естественно, больше выбора должно быть, больше разнообразия, и должны быть религиозные школы, если как бы какая-то община, если это не идет, как говорится, на средства налогоплательщиков, если у общины есть средства, то как бы ради бога, это все очень хорошо. А в государственных школах должен этот принцип соблюдаться, светскости, но при этом, как я считаю, эти основы религии, конечно, там должны быть именно не в смысле как бы закона Божия, а в смысле вот культурологическом, о котором я говорил.
Кирилл, так что вот в плане баланса некоего разумного между светским характером государства, между этой лаисите и правами верующих, и вообще правами человека. Британская система близка к идеальной или нет?
Я думаю, что эту проблему может разрешить только религия, но только очень специальная религия, которая называется религия здравого смысла. Впрочем, и к здравому смыслу надо относиться тоже только с точки зрения здравого же смысла. Понимаете, здесь нет одного рецепта. Я как раз не считаю, что французское государство поступает опрометчиво. Французское государство поступает так, как должно поступать французское государство в том виде, в котором оно существует. Ведь разные государства демократические, я подчеркиваю, есть разные типы демократических государств, которые созданы на основании разных принципов. Принцип существования Французской республики – это так называемый республиканизм, при котором все граждане этой республики абсолютно равны в той степени, в которой они считают себя и следуют правилам этой республики. Республика есть коллективная воля граждан, которые никак не отличаются с точки зрения государства своим полом, своим имущественным состоянием и своей религиозностью. Вот все остальное за пределами сферы действия государства, которая не так уж и велика на самом деле, чтобы там ни говорили, пожалуйста, делайте, что хотите. Но здесь, скажем так, высокопарно, как любят французы говорить, в храме государственности, в храме республиканизма, а школа является одним из таких храмов, извольте быть только вот такими, которыми как бы мы, наша республика подразумевает. И это результат действительно долгой и довольно тяжелой истории.
Ну, там есть, я вклинюсь на минуточку буквально, там есть на самом деле, конечно, такие моменты, ну, даже слегка комичные, если говорить не только о школах, а в частности о госучреждениях, на которые это лаисите тоже распространяется. Ну, вот, допустим, мусульманская женщина, носящая соответствующую одежду, пришла за какой-то бумажкой, за какой-то справкой в, не знаю, в префектуру. То есть в префектуре как бы, ну, нельзя ей закрывать лицо этим своим хиджабом. А вне префектуры, ну, наверное, дома уж точно можно. То есть она должна выйти за порог, переодеться, сходить в префектуру, вернуться к порогу своего дома, опять переодеться и быть уже мусульманкой. Так, что ли, получается?
Ну, в общем, да. Ну, люди же ходят в бассейн и переодеваются там, занимаются спортом и переодеваются. Почему бы...
Вы святотатствуете, Кирилл, вы Бога сравниваете с бассейном.
Я говорю с точки зрения, в данном случае, с точки зрения французского государства. С точки зрения французского государства никакой разницы между...
Богом и бассейном. Нет?
Нету, конечно же, естественно, если серьезно так задуматься об этом. А есть другой тип демократического государства, который есть результат объединения полуавтономных общин, скажем так, да, самоуправляющихся. Это англосаксонская система, которой принадлежит и Великобритания. Здесь вот эти все французские вещи абсолютно невозможны. Здесь именно местное население, по идее, должно решать, что и как, и чем являются эти школы. Вообще проблема вот этих религиозных школ, она очень сильно преувеличена и надумана. Дело в том, что, во-первых, даже в той же самой Ирландии родители имеют право отказаться от уроков религиозного образования.
Это верно. Церковь очень долго этому сопротивлялась, но сдалась, да.
Да. Да. Более того, эти курсы, исходя из сертификата, если не ошибаюсь, 2001 года, да, ирландского, не являются обязательными. И это в Ирландии. В Британии, конечно, все еще значительно либеральнее, и, конечно же, всегда остается огромное количество возможностей для выбора. Что любопытно, разве что, это можно сказать, что, если не ошибаюсь, где-то в 2007, что ли, году была попытка создать первую в истории страны секулярную школу в Британии, и она была блокирована.
Кем?
Вот. Ну, я, честно говоря, не помню. Это были, видимо, это были местные власти, местный какой-нибудь совет и его отделение образования или что-то такое. Но так или иначе, некто доктор Пол Келли попытался это сделать, исключив молитву. На самом деле, там же как бы принципом является вот это, ну, некое собрание, на котором ученики должны, ну, я не знаю, там, обращаться к какому-то всевышнему существу, и все. Британская система, конечно же, более в какой-то степени либеральная и децентрализованная, чем французская, и она тоже отражает результат очень тяжелой, на самом деле, и до сих пор очень конфликтной истории этой страны. И есть третий вариант. Есть третий вариант, который действительно с точки зрения здравого смысла или религии здравого смысла выглядит совершенно удивительно и даже комически. Это случай российский. Дело в том, что после 70 лет господства советской власти никаких преференций местного населения по поводу того, что нужно ставить, я не знаю, обязательным, правда, не поставили, слава богу, обязательным предметом основу православной культуры или что-то такое, нет. Ну, нету, ну, нет, не религиозно российское общество. Это абсолютно навязываемое в результате определенных там политических и идеологических попыток властей и Русской Православной Церкви, это навязываемая система, которая, ну, абсолютно никак не соотносится ни с характером нынешнего российского государства, ни с интересами его населения. Именно поэтому совершенно невозможно сравнивать вот эту проблему, которая есть в России, и которая на самом деле, ну, как бы не является серьезной с той точки зрения, что, ну, как и многие инициативы российского государства, она просто как бы в никуда уходит. И ситуацию, скажем, во Франции, в Англии или даже в Ирландии. Ирландия действительно католическая страна. Россия действительно не православная и не религиозная страна. Вот это разница.
Напомню, это тема недели, проект «Европа. Радио Свобода». Мы говорим сегодня о религии и религиозности применительно к школам и системе образования. Ну вот Кирилл только что выступил с таким достаточно острым заявлением о том, что Россия православной страной не является, что противоречит всем представлениям, которые активнейшим образом пытается в последние годы создавать российская власть и которые находят свое отражение и в том подходе к системе образования, к формированию учебных планов, которые в последние, опять же, годы преобладают. Хочу спросить мнение других участников беседы. Вы согласны с тем, что Россия страна, ну, в общем, не истово православная, и что, в принципе, вот это определенный тренд в сторону, скажем так, православизации образования, он имеет сугубо политическую основу?
Ну, насчет, насколько Россия православная, не православная страна, тут можно спорить там в процентах и так далее, но, в принципе, базово Кирилл, конечно, прав. Если посмотреть даже данные каких-то опросов, не ангажированных там о ценностях российского населения и так далее, то выясняется, что, собственно говоря, религия там стоит далеко не на первом месте. С точки зрения каких-то там бытовых привычек, да, ну, тут можно говорить о том, что в основном как бы это советские, да, бытовые привычки, а не то, которые сформировались вот уже в это время. Естественно, как бы исторические корни какие-то есть.
Это верно. Рождество не стало более для массы населения все-таки более важным, главным зимним праздником, не опередило Новый год, как сложилось?
Безусловно, и как бы никогда не опередит. А Пасху в той или иной мере как бы праздновали и в советские времена, и по традиции как продолжают праздновать сейчас. Тут как бы это все понятно, что все сводится каким-то таким обрядом, которые уже претерпели свою трансформацию в советское время, да, потом полностью они, естественно, не ушли, там можно много об этом говорить, но, тем не менее, как бы это уже, естественно, не то, что когда-то было, если вообще было, да, это долгий разговор. Что же касается образования, то, естественно, в основном политические здесь цели преследуются, и не во всем, скажем так, речь идет именно о намерении достичь каких-то конкретных целей, часто это просто, скажем так, пускать пыль пыль в глаза, да, можно применить такое словосочетание. Вряд ли кто-то всерьез мечтает о том, чтобы действительно там установить некий православный фундаменталистский режим и некую вот эту симфонию, о которой идеологи говорят. Скорее, тут речь идет просто о некой политтехнологии. Почему-то считают, что как бы существует некий спрос на вот эту вот, в кавычках, духовность среди широких слоев населения. Но вот как бы эту духовность нужно подкормить. Каким образом его подкормить? Побольше про нее говорить, да, и вот делать там какие-то телодвижения в сторону того, что как бы побольше духовности в школе, да, вот там бездуховные школы были в 90-е годы, а сейчас вот побольше в них становится духовности.
Как, может как, быть, как, это не как, всегда как, плохо как с это... культурной точки зрения, что дети получают
да,
возможность...
Да, я сейчас к этому перейду. То есть, как бы понятно, что та ситуация, которая существовала в советские времена, при том, что я не такой уж как бы большой критик, да, советской школы, есть критики как бы гораздо больше, чем я, и в ней были как бы свои положительные моменты, особенно в том, что касается какого-то там естественно-научного, да, образования и так далее. Ну, конечно, в чем была главная проблема, это гуманитарное образование, и именно то, что как бы полностью на корню вот эта вот составляющая, не то чтобы религиозная, но даже как бы во всех смыслах религиозная, то есть и в историческом, и в каком-то культурном аспекте просто отсутствовала напрочь. И, соответственно, при этом нам предлагалось читать литературу классическую, историю изучаться. Это все, конечно, если посмотреть на это сейчас, вот как бы когда некие взаимосвязи между вещами стали понятно, то совершенно непонятно, каким образом это вообще могло преподаваться. Что литература, что история. Естественным образом нужно как-то было эту кривую конструкцию восстановить, то есть каким-то образом это религиозная составляющая нужно было в это школьное образование вернуть. Вопрос в том, нужен ли для этого какой-то отдельный курс там основ православной культуры и в какой степени он нужен, или это можно каким-то образом растворить в курсах той же истории, той же литературы. Ну, этот вопрос, как бы он, на него по-разному можно отвечать, но главное, естественно, этот курс основ православной культуры, даже если он и должен быть, то как бы только факультативным, естественно, по выбору, и уж точно не так, как он предлагается сейчас, когда фактически это тот же самый закон Божий, только перекрашенный.
Понятно. Ну вот вы, Саша, прямо предвосхитили мой вопрос, которым я хотел так постепенно подвести к завершению нашу беседу. Вопрос такой сугубо практический. Ну, ситуация у каждого из нас разная. Насколько я знаю, всех нас дети школьного возраста есть только у меня. Но представим себе, что они есть у каждого из нас, допустим, на минуточку. Вот вы лично порекомендовали бы своему ребенку, школьнику пойти и посещать вот учебный курс основ религии, если бы в той школе, куда он ходил, такой курс имелся, как факультативный, допустим, и каким, по вашему мнению, такой курс должен быть, чтобы, скажем так, расширить кругозор и знания ребенка, и представление его об этом мире, но исключить возможность, ну, какой-либо промывки мозгов или, более корректно выражаясь, индоктринации. Начнем с вас, Александра Вагнер.
Ну, я, наверное, бы порекомендовала своему ребенку посещать такой курс, поскольку я считаю, что, конечно же, о религии, мировых религиях любой образованный человек должен знать, даже несмотря на то, что этот курс факультативный. Но и вот этот мой ответ предвосхищает уже ответ на вторую часть вашего вопроса. Я бы хотела, чтобы, конечно, в этом курсе были представлены, ну, если не все религии мира, то, по крайней мере, основные – это иудаизм, христианство, ислам и так далее.
А насколько и так далее. Вот по вашему мнению, сколько их? 5, 6, 8?
Я не специалист по религии, но, конечно, самый крупный, и, конечно же, этот курс должен преподаваться, обращая внимание на историю, как бы, скажем, Европы, да, и у ребенка должно складываться представление о том, представители каких религий проживают на этой территории, поскольку, конечно же, говорить там, не знаю, о вуду или еще каких-то религиях сложно.
Интересно ведь.
Ну, это интересно, да, но это уже, мне кажется, должно преподаваться все-таки в курсе, скажем, университетского образования или институтского образования, но не в школе, а в школе просто должно сложиться такая основа, из которой как ребенок может сделать выводы, с какими людьми он живет рядом.
Ясно. А, Кирилл, у вас какое представление об идеальном курсе основ религии в школе?
Ну, вы знаете, если бы у меня сейчас был ребенок школьного возраста, я бы, конечно, ему посоветовал мягко, отечески записаться на такой курс. И если был бы выбор, то я бы посоветовал записаться на курс, посвященный той религии, которая, ну, скажем так, является наиболее распространенной в том государстве, где мы сейчас находимся. Это очень важно, потому что, ну, если ты живешь здесь, то надо понять, как, так сказать, это было устроено, да, и на каких основаниях. Что касается содержания курса, то тут у меня есть довольно четкие представления, что там должно быть. Там должна быть история этой религии, или этой церкви, точнее. Второе, это обязательно должно быть, и это, на это следует сделать наибольший упор, это этика религиозная. Именно в данной конфессии, да. Вот. Причем этика не в смысле носить короткие или длинные юбки, или там длинные или короткие волосы, да, а основные принципы, на которых, исходя из догматов данной религии, должны основываться отношения между людьми. Вот это религия об этом. Религия не про длинные или короткие юбки, не про бурки и не про хиджабы. Да? Религия про то, как люди относятся друг к другу и как к ним относятся к Богу, и как они относятся к Богу. Вот это надо объяснять. И третья вещь, конечно, небольшая, но важная часть этого курса должно быть это описание как бы формальной стороны вопроса, то есть ну, объяснить, как идет богослужение и почему, и что, и как происходит в церкви, и почему...
Что это за такие странные телодвижения?
Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. И вот я бы даже, честно говоря, не исключал, что этот предмет мог бы вести и, ну, как бы священник этой церкви, еще и священный служитель, но, естественно, от руководство школы следует жесточайшим образом требовать установить серьезный контроль над именно качеством преподавания и над тем, чтобы эти уроки не превратились в, ну, скажем так, действительно индоктринацию и так далее. Если бы, например, ситуация эта была бы в Чешской Республике, вот тут я бы очень сильно задумался. Вот, конечно. Потому что как бы несколько церквей и, в общем, общая такая религиозная индифферентность здесь, конечно, наверное, выбор был бы более экзотическим. Но вот в устоявшихся обществах, таких как британское, французское и так далее, то здесь, в общем, достаточно все понятно.
Чешское общество, я тут немножко поопонирую, оно тоже устоялось просто на основе религиозной индифферентности.
Ну, нет такого предмета.
Да, ну, это вот я как раз должен сказать, что у меня этот вопрос, ну, в какой-то мере он актуален, поскольку дети ходят в школу, правда, в разные школы они ходят, ну, здесь, в рамках этой системы образования, и, собственно говоря, ну, вопрос такой не возникает, в их школах нет этого предмета, но я вот в частном порядке пытаюсь им, и даже какой-то интерес проявляли они к вот таким вопросам, и пытаюсь по мере сил что-то объяснить, что-то показать, какие-то книжки дать почитать, но это вот может быть сугубо такая действительно чешская ситуация в данном случае, когда человек живет в стране религиозно индифферентной, когда эти вопросы, они сводятся, ну, абсолютно к кругу семьи, к какой-то частной инициативе или отсутствию этой инициативы у родителей. Ну и, Саша, вы уже немножко эту тему как бы затронули, отвечая на предыдущий вопрос, но тем не менее конкретно. Вот у вас, насколько я понимаю, будущий школьник, то есть вам это еще, возможно, предстоит отвечать на подобного рода вопросы. Как вы ответите? Что вы ему скажете?
Ну, мне мало что на самом деле есть добавить к тому, что сказал Кирилл, то есть я с ним практически полностью согласен. Я бы тоже посоветовал своему школьнику на такой факультативный курс ходить, ну, естественно, как бы если его программа и принцип преподавания меня устроят. И еще, возможно, какой-то один момент, который бы я добавил, это связь действительно религии и культуры, то есть как бы чтобы человек мог распознавать какие-то религиозные сюжеты там в каких-то произведениях искусства. Мне кажется, это важно, и это именно то, чего не хватало как бы в широком смысле советским людям, да, которые смотрели на Сикстинскую Мадонну, как бы понимали, что это великое произведение искусства, да, но при этом не понимали, о чем это, да, то есть как бы смотрели как на красивую картинку. Конечно, хотелось бы, чтобы, ну, хотя бы на каком-то там минимальном уровне из этого курса человек вынес какую-то возможность эти сюжеты понимать. Ну, а что касается индоктринации, ну, не знаю, мне не кажется, это какой-то уж очень сложный вопрос. Мы же ведь как-то учили там мифы Древней Греции и при этом не становились верующими там в Зевса, да, то есть...
Ну, кто-то, может, и стал.
Может быть, кто-то, да, но скорее на уровне такой некой моды. То есть, как бы, если действительно серьезно не ставить перед собой такую цель, которая, кстати говоря, ставит весьма неплохо написанный учебник «Основ православной культуры», но он написан неплохо именно как бы для воскресной школы православной, а не для светской школы. Вот. Если такую цель не ставить, то, мне кажется, такого вопроса вообще не встанет. То есть, как бы, главное, чтобы детям было интересно, и как бы они из этого что-то вынесли, в том числе как бы и с этической точки зрения что-то, а уж какую религию они там выберут или не выберут, это действительно как бы их дело.
Ну, собственно говоря, вот не убавить, не прибавить. Последняя фраза, которую сейчас произнес Александр Бобраков, мне кажется, она служит наилучшим нашим завершением нашей сегодняшней беседы, которая, напомню, была посвящена проблеме религии в школе, преподавания религии и религиозной культуры и социальных проблем, которые в этой связи возникают в современной Европе. Это был проект «Европа. Радио Свобода». Нашу беседу в рамках рубрики «Тема недели» вел Ярослав Шимов. Участвовали в ней Александра Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. Я благодарю всех моих собеседников. Напомню лишь в конце традиционно, что наши подкасты находятся на страничке раздела «Мир» на сайте свобода.орг, и на них можно бесплатно подписаться в магазине iTunes. Всего доброго, встретимся через неделю.
Политическая подготовка и антураж Олимпийских игр. Как это делалось и делается.
Известно всем, кто завоевал сколько медалей, и этого достаточно.
Установить премию в сумме 20 тысяч йен для поощрения советских спортсменов, завоевавших золотые медали.
Осуществление такой меры может привнести в спортивную борьбу дух стяжательства.
По сути, правило бал политбюро ЦК КПСС.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Школа кино. Нужен ли мастер режиссеру? Как борьбу с реальностью превратить в контакт с действительностью? Зачем продюсеру философия, а оператору психоанализ? Новые навыки и традиционные курсы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 22 сентября в 17:00 вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.